Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 3 май шаршемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Жогорку кеңештин комитети акыйкатчынын армиядагы абал боюнча докладын укту. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борбору 1 майдан тартып программалык кеңсе катары иштей баштады.
Борбордун жетекчиси элчи катарында көп укуктарга ээ болчу да. Азыр болсо эми программанын директору болуп калса ал укуктары чектелген болот.
Казакстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун жактоочусу улут жана диндер аралык кастыкты козуттуп деген айып менен 5 жылга кесилди. Алдыдагы уктуруубуздан биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Германия канцлери Ангела Меркель менен Орусия президенти Владимир Путин Сочиде 2 майда жолугушуп, актуалдуу эл аралык маселелерди талкуулашты. Жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында эки лидер тең Украина чыгышындагы чатакты жөнгөрүү боюнча Минск келишиминдеги милдеттерин аткаруу бардык тараптарга маанилүү экенин билдиришти. Бүгүн биз чатакташкан тараптар Минск келишиминин бекем сакташы зарылдыгын дагы бир жолу бышыктадык, деди Путин. Ал эми Меркель Москва менен Берлин чатактын себептери боюнча ар башка ойдо экенин айтат. Ал чек арасында, анын ичинде жикчилдер менен Орусия ээлик кылып турган аймактарында көзөмөлдү толук орнотуу Киевке өтө маанилүү экенин белгилөөдө. Эки лидер Сириядагы 6 жылга созулган жарандык согушту дагы талкуулашты. Мындан тышкары лидерлер 7-8 июлда Гамбургда өтүүчү чоң жыйырманын саммитине даярдыкты дагы сүйлөшкөн. Өзгөн районундагы Аюсай айылында көчкү басып калган дагы 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттыкка билдиришти. Учурда алардын тек жайы такталууда. 29 апрелде аталган кыштага жер көчкү түшүп 7 үйдөгү 24 адамды басып калган. Алардын 3-үнүн сөөгү 30 апрелде табылган. Топурактын көлөмү чоң болуп, издөө иштеринде кыйынчылык жараган үчүн Аалымдар кеңеши кырсык болгон жерди мүрзөгө айландырып, казууну токтотуу боюнча фатва чыгарган. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги издөө ишин улантууда. Бул тапта жер көчкүдөн жабыркагандарга каражат дагы чогултулуп жатат. Аны Улут Кызыл Жарымай коому менен демилгелүү жаштар клубу уюштурууда. Азык түлүк, акчалай жардам жана кийим кече берип көмөктөшүүнү каалагандар 8 майга чейин Кызыл Жарымай коомунун Ош шаарындагы кеңсесине кайрылса болот. Кеңсе Ош Нуру мейманканасынын маңдайында жайгашкан. Андан тышкары эл сомдон эсеп ачылган. Жардам берүүнү каалагандар 0778-81-92-18 телефон номуруна чалса болот. Көчкүдөн мерт болгондордун жакындарына президенттин фондунан да 700 000 сом бөлүндү. Режеп Тайип Эрдоган Евробиримдикке мүчөлүк маселесинде Түркия сунуштаган аспектилер боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. Болбосо Анкара эч кандай талкуу жүргүзбөй, биримдик менен кош айтышары дагы эскертилген. Түрк президентинин бул билдирүүсү Акыйкаттык жана Өнүгүү партиясына анын кайра мүчөй болушуна байланыштуу салтанатта айтылды. Андан бир нече саат мурда 2 майда Евробиримдиктин кеңейүү боюнча комиссары Йоханнес Хан Эрдоган баштаган Түркия бийлиги Евробиримдикке кирүүдөн айнып кетти деген эле. Түркия Европа экономикалык коомчулугуна кирүүгө 87-жылы арыз берген. 2005-жылы Евробиримдикке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөр башталган. Анын алдында Анкара өлүм жазасын жойгон эле. Бирок быйылкы референдумдан кийин Эрдоган өлүм жазасын кайра калыбына келтиребиз деген болчу. Андай болсо Түркия биримдикке киргизилбеси эскертилген. 9-13 майда Тажикстандын Душанбе жана Курган Тепе шаарларында Өзбекстандын маданият күндөрүн өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Тажикстандын маданият министрлиги билдирди. Министрлик 5 күндүк иш чара эки өлкөнүн эгемен тарыхында 1 рет өтүп жатканын белгилейт. Анда белгилүү өзбек ырчылары концерт коюшуп, өзбек фильмдери жана искусство экспонаттары көрсөтүлөт. Эл аралык Сапат лицейинин окуучулары апрелдин аягында Казакстанда өткөн 51-ci эл аралык Менделеев олимпиадасынан коло медаль менен кайтышты. Оштогу Сема лицейинин окуучусу Абдыкерим уулу эр жигит 11-ci класстар, ал эми Таластагы Манасата лицейинин окуучусу Ильяс Батырбеков 10-ci класстар арасында таймашты. Жалпысынан Сапат билим берүү мекемесинин 4 окуучусу олимпиадада жогорку бал алып, аларга 6 июлда Тайландда өтүүчү химия боюнча эл аралык олимпиадага жолдомо берилди. Кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасы Бельгияда өткөн эл аралык кинофестивалда баш байге Канвас сыйлыгын утуп алды. Бул тууралуу тасманын продюсери Алтынай Койчуманова билдирди. Сыйлык тасманын Бельгия, Нидерланд жана Люксембургда көрсөтүлүүсүнө жол ачат. Фестиваль 18-30 апрель күндөрү Тюрнхаут жана Брюгге шаарларында өткөн.
Адамдын канаты деп коебуз. Канатыбыздан айрылганбыз. Жыткыч чегич болуп бүттүк.
тасмада камбарата тукуму кырылып баратат деп, жылкылардын союлушуна каршы чыгып, гүлүк аттарды уурдай качкан, кудайын издеген айылдык кентавр аттуу адамдын жашоосу баяндалат.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Акыйкатчы Кубат Оторбаев парламенттеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде аскерде кызмат өтөгөн уландардын укуктары боюнча атайын баяндама жасады. Баяндамада аскер өлүмдөрүнө басым жасалган. Жыйында комитет депутаттары жоокер суицид жасаган күндө да аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгошу керек деген акыйкатчынын сунушун колдошту. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Армияга уулун 6 саны аман жөнөтүп, бирок көп өтпөй сөөгүн алган ата-энелердин бири Бакытбек Касмалиев 2 жылдан бери соттон сотко чуркап, акыйкатка жетпей келет. Ал 18 жаштагы уулу Нурсултан Карагуловтун өз жанын кыйды дегенге ишенбей, чоң муштумдардын курмандыгы болду деп эсептейт.
Суицидке такап алып эле эч кандай жыйынтык чыгарбайсызбы? Отпечатка алышпаптыр, эч кандай эстеке жасашпаптыр азырда. Ошо суицидке такап алып эле эмне кылып атат да? А биз күмөн салган командирин эме тутабыз.
Мына ушундай ата-энелердин муңунан улам акыйкатчы Кубат Оторбаев парламенттеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде аскердик укуктар боюнча атайын баяндама жасады. Аталган баяндамада кызмат өтөп жатып ажал тапкан жоокерлерге өзгөчө басым жасалды. Баяндама кылымшаму укук коргоо борбору менен биргеликте даярдалып, 532 аскердин жабык сурамжылоосуна таянат. Оторбаевдин маалыматы боюнча 2016 жылы кыргыз армиясында 6 жоокер ажал тапса, анын бирөө өз жанын өзү кыйган. Калган 5 өлүм уставдан тыш мамилелерге куралды туура эмес пайдалануу жана адам өмүрүнө атайлап завал келтирүүгө байланыштуу. Мындан улам акыйкатчы институту жоокер суицидке барган күндө да аскер прокуратурасы ишти жаппай, кылмыш ишин козгошу керек деген талапты коюуда.
Суицидтин саны азайып атат, бирок суицид болгон убакта кылмыш иши козголбойт аскер прокуратурасы тарабынан. Биз ошону талап кылдык, ар бир суицид кандай гана себепте болбосун кылмыш иши козголуш керек деп. Кылмыш иши козголгондон кийин иликтөө иштери кененирээк жүргүзүлөт. Эң жаман нерсе бизде ошо суицид менен каза болду деген солдаттарга үй бүлөлөрүнө, жакындарына компенсация төлөнбөйт да. Буга биз мына азыр ошо мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айттык.
Акыйкатчынын мындай сунушун комитет депутаттары да колдоого алып, тиешелүү мыйзамдарды өзгөртөөрүн билдиришти. Анткен менен аскер прокуратурасы жоокерлердин өлүмү боюнча ар бир факты тыгыр иликтенэрин айтып келет. Аскер прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Малаев аскер өлүмдөрү жең ичинен жабылат деген сөздөрдү четке кагууда.
Ар бир суицид факт болгон попыткасы болобу, аскер прокуратурасы дайыма текшерүү жүргүзүлөт да. Текшерүү жүргүзүлүп, экспертизалар дайындалып, бардык жагдайлардын баары каралат да. Эгерде кандайдыр бир мындай маалымат болуп, жеткиличтүү ошо суицидка же кандайдыр бир ордук көргөн дегенде болсо, анда сөзсүз түрдө биз иш козгойбуз. Азыр мындан тышкары биз бүт жаштарга биздин инициатива менен бүт жаштарга азыр видеокамералар коюлат. Видеокамералар коюлуп, мына былтыр эгерде 6 арай суицидтин аракети анан 1 суицид болсо, азыркы бүгүнкү күндө май айына чейин суицид боло элек.
Аскер прокуратурасы билдиргендей, 2016 жылы 6 жоокер өз жанын кыюуга аракет жасаган, өлүм менен аяктаган бир учур катталган. Армиядагы өлүмдөрдүн себептерин ар ким ар кандай жоромолдоп келет. Жогорку кеңеш депутаты Абдувахап Нурбаев жоокерлердин өлүмүн азайтуу үчүн коомдук көзөмөлдү күчөтүү керек деген ойдо.
Мамлекеттин өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек, анткени бул милдеттүү түрдө кызмат кылуу. Алар өзүнчө ыктыяр келет, мамлекет ага алып келип атат. Кандай болгондо да эң биринчи керектүү жоопкерчилик мамлекетте болуш керек, сөзсүз. Экинчиден бул азайып атат, анан бунун жакшы нерсеси бул ошо граждандык коом контроль кыла баштаган. Ошол эле солдатта баягы солдаттардын ата-энелеринин коому бар, ар кандай граждандык коом, ар кандай мамлекеттик эмес уюмдар кирип атат. Бул жакшы нерсе, анткени канчалык ачыкка чыккан сайын ошончолук бир нерсени жашырыш кыйын да.
Прокуратуранын маалыматы боюнча 2010-2015 жылдар аралыгында кыргыз армиясында 84 жоокер ажал тапса, анын 65% өз өмүрүнө кол салган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси иштей баштады. Буга чейин борбор макамында иштеп келген эл аралык уюм өкүлчүлүгүнүн мандаты кыргыз бийлигинин өтүнүчүн негизинде өзгөртүлгөн. ЭККУ-нун жаңы кеңсеси иш мердигинде көп деле өзгөрүү болбойт деп эшендирүүдө. Жаңы мандат ишке киргени уюмдун кеңсесинде эмне өзгөрүүлөр болот? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн макамы 1 майдан тарта өзгөртүлдү. Буга чейин Кыргызстанда ЭККУ-нун борбору иш алып барып келсе, мындан соң программалык кеңсе катары ишмердик жүргүзмөкчү. Европадагы аймактык уюмдун мандатын өзгөргөндүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен ырасташты. Министрликтин маалымат катчысы Айымхан Кулукеевдин Азаттыкка билдиришинче, уюмдун жаңы мандаты тууралуу кыргыз өкмөтү ЭККУ-нун туруктуу кеңеши менен макулдашты.
2017 жылдын 27 апрелинде ЭККУ-нун Венадагы туруктуу кеңешинин жыйынында ЭККУ-нун Бишкектеги офисинин жаңы мандаты бекитилди. Кабыл алынган чечимге ылайык Бишкектеги ЭККУ-нун борбору 2017 жылдын 1 майынан тарта программалык офис катары кайра түзүлүп иштей баштады. Бул офис долбоорлорду аныктоо жана ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен тыгыз кызматташат.
Кыргызстандагы ЭККУ-нун борборунун макамы өзгөртүлөрү боюнча былтыр күздөн тарта айтыла баштаган. Буга Кыргызстанда июн коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров сентябрь айында бул уюмдун Варшавадагы жыйынына катышып, кыргыз бийликтерин айыптап сөз сүйлөшү себеп болгон. Расмий Бишкек муну кескин сынга алган жана көп узабай эле аталган уюмдун борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу боюнча Венага нота жиберген эле. Мына ушундай аракеттен кийин аймактык уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мандаты өзгөрүп, ишин баштады. Эми жаңы макамда иш баштаган уюмдун программалык кеңсеси эмне менен алек болот жана кандай өзгөрүүлөр күтүлөт деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Программалык кеңсенин башчысы элчи Пьер фон Аркс Азаттыкка комментарий берип, өкүлчүлүктүн ишинде көп деле өзгөрүү болбой тургандыгын билдирди. Кабыл алынган чечимге ылайык программалык кеңсе ЭККУ-нун аскерий саясий, экономика, экологиялык жаатта Кыргызстанга колдоо көрсөтүү максатында программаларды иштеп чыгат, ишке ашырат жана отчет берет, деди элчи фон Аркс. Ошондой эле жаңы мандат аймактык уюмдун Кыргызстандын тиешелүү органдары менен дагы тыгыз кызматташуусуна жол ачат деген кеңсе башчысы мурдагыдай эле кыргыз өкмөтү менен биргеликте долбоорлорду ишке ашыра берерин белгиледи. Ошонсо да Кыргызстандын ЭККУ-дагы мурдагы өкүлү дипломат Аликбек Жешенкулов уюмдун макамындагы өзгөрүүлөр Кыргызстандагы өкүлчүлүккө таасирин тийгизет деп билдирүүдө. Эксперттин белгилешинче, мындан ары уюм көп маселени кыргыз бийликтери менен макулдашып жүргүзүшү керек болот.
Албетте, кандай бир деңгээлде таасир берет. Жок, мен ойлойм, баягы мурун борбор болуп турганда борбордун жетекчиси элчи катарында көп укуктарга ээ болчу да. 100-100 министрлерге же башка мамлекеттин жетекчилерине киргенгече. Азыр болсо эми программанын директору болуп калса ал укуктары чектелген болот. Бул бир себеп. Экинчи жактан программа болсо мына андай программалар бизде көп өзүңөр билесиңер. Башка программалар ал жалаң эле негизинен саясий иштерге көп аралаша албай калат да.
Буга чейин ЭККУ-нун Кыргызстандагы борбору өлкөдө болуп жаткан окуяларга, анын ичинде шайлоо жараяндарына өз мамилесин ачык билдирип келген. Борбор Азия өлкөлөрүндө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Казакстанда программалык кеңсеси иш алып барса, Тажикстанда бюро, ал эми Өзбекстанда программалык координатор катары иштейт. Учурда Түркмөнстанда гана борбор катары өз ишин улантууда. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаевдин пикиринде Кыргызстанда болгон өзгөрүү Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө да мүнөздүү.
Кыргызстанда болуп жаткан акыркы окуялар жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүнө карата айрым эл аралык уюмдардын кызыгуусу төмөндөгөнүн көрсөттү деп ойлойм. Бул алардын багыттарын өзгөрткөнүн билдирет. Мындай өзгөрүү жалпы дүйнөдө, Европада болуп жаткан окуялар менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Маселен, Орусиянын тышкы саясаты, Украинадагы акыркы окуялар жана Евробиримдик жана Европадагы процесстерди атоого болот.
ЭККУ дүйнөдө коопсуздук жаатында иш алып барган эң ири аймактык уюм. Кыргызстан бул уюмга 1992 жылдан тарта мүчө болсо, уюмдун Бишкектеги борбору 1998 жылы ачылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Эми Казакстандагы окуяларга кайрылсак, Астананын Сары Арка райондук соту Жахаба күбөлөрү диний уюмунун жактоочусун улут жана диндер аралык кастыкты козутту деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратты. Ушул жылдын январь айында 60 жаштагы жахапчы Теймур Ахмедов улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ахмедов өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келатат. Токтосун Шамбетов сөздү улантат.
Ахмедовдун жактоочусу Наталья Кононенко сот чечимин кайра даттана тургандыгын билдирди. Адвокатынын айтымында сот ишинде негизги далил болуп жаткан жаздырылган аудионун айыптоого ыңгайлуу үзүндүлөрү гана угузулган.
Ишти кароо боюнча айтсам, сот жана прокурор айыптоо позициясында болушту. Сот жаздырылган маектеги Ахмедов тактоочу бөлүктөрүн кароодон баш тартты. Ошондой эле 19 дискке жаздырылган маекте чагымчыл суроолорду бергендердин аудиосу дагы бар болчу. Бирок сотто ал эске алынган жок. Алар Ахмедовду өткөн жылдын 9 майынан 4 ноябрга чейин жаздырышкан. Анда сын пикирлер айтылган. Ал тыюу салынган эмес да.
4 айга чукул камакта жаткан Теймур Ахмедов соттун өкүмүн сабырдуу мүнөздө кабыл алды. Өткөн жумадагы соттук отурумунда ал өзүн күнөөлүү сезбээрин айтып, соттордон акыйкат жана ырайымдуу болууну өтүнгөн. Сотко катышкан Казакстандагы Жахова күбөлөрү диний уюмунун мүчөлөрү Ахмедовго чыгарылган чечимге нааразычылыгын билдиришти. Сарыарка райондук ага прокурор Бауыржан Кулмагамбетов соттон Ахмедовго 6 жыл жана 8 ай жаза берүүнү өтүнгөн эле. Коопсуздук кызматынын буга чейин берген маалыматын алайык. Теймур Ахмедов жана Асаф Гулиев аттуу жаран өкө май айынан ноябрга чейин Астанада ар кайсы батирлерде бир нече диний жыйын өткөрүшкөн. Маектешүү форматында өткөрүлгөн жыйында Ахмедов ислам жана православ дини тууралуу терс пикирин билдирген дейт расмий орган. Соттук экспертиза жыйындарда жаздырылган маектешүүлөрдөн диний кастыкты козутуу белгилери бар деп табышкан. Жыйынга катышкандар Астанадагы студенттер экени айтылат. Алар кылмыш ишинде көө катар көрсөтүлүп, жеке коопсуздугуна байланыштуу жабык режимде суралышкан. Бирок Теймир Ахмедовдун аялы диний жыйындар студенттер делген кишилердин демилгеси менен өткөрүлүп, маектешүүдө провокациялык суроолорду беришкенин айтууда. Жыйындар жаздырылып жатканын Ахмедов билген эмес. Ошол маектешүүлөр жаздырылган 19 дисктеги аудиолор кылмыш ишинин негизин түзүүдө. Жахвачы Ахмедовду коргоо үчүн жергиликтүү жактоочулардан башка Орусиядан Виталий Кузнецов жана Канададан Шейн Брейди аттуу адвокаттар келишкен. Жактоочулардын пикиринде Ахмедов атайын кызматтын студенттер схемасынын курмандыгы болууда. Алар ушундай эле жагдайда 2015 жылы диний кастыкты козуткан деп 2 жылга эркинен ажыратылган чиркөө кызматкери Ыкылас Кабду Акасовду мисалга тартышат. Кабду Акасов шаардагы студенттерге лекция өтүп жатып, топтордун араздашуусун козуткан пикирин билдирген деп айыпталган. Ахмедовдун жакындары жана адвокаттар соттолуучуну рак илдети менен ооруп жатканын айтып келишет. Өзүн Темур менен диндеш санаган Асаф Гулиев Ахмедовдун кылмыш иши бирге тергелип, бирок кийин бөлүнүп иликтенген. Асаф Гулиев ушул жылдын февраль айында тагылган айыпты мойнуна алып, кылмыш жаза кодексинин 174-чү беренеси болгон дин улут аралык кастыкты козутуу айыбы менен 5 жылга кесилген. Аларда 2017-2020 жылдардагы диний чөйрөнү көзөмөлдөө боюнча Дин иштери министрлиги жана жарандык коом жаңы концепция сунуштоодо. Анда өлкөдө диний чөйрөдөгү абалга көзөмөлдү күчөтүү каралган. Ошондой эле светтик негиздерди бекемдөө менен өлкөнү өнүктүрүү деген мамлекеттик саясат иштелип чыгуусу каралган. Расмий маалыматка ылайык, Казакстан аймагында 3658 диний уюм жана алардын филиалдары катталган. Өлкөдө 2550 мечет, 495 протестанттардын, 294 православтардын жана 109 католиктердин чиркөөсү жана бир нече диний уюмдардын сыйынуучу жайы каттоодон өткөн. Борбор Азиянын ичинен Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда тыюу салынган. Жакында эле Орусияда дагы 1991 жылдан бери расмий иш жүргүзүп келген Жахова күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Акыркы учурда өлкөдө катары менен жаратылыш кырсыктары катталып, ондогон адамдардын өмүрү кыйылып, жакындары катуу стресске кабылып жатышат. Жакындарын жоготкондорго психологиялык жардам берүү жагы кандай жүргүзүлүүдө? Түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Жакындан капыстан ажыраган адамдын жекелеп психикасы эмес, бардык дене мүчөсү тең жабыркап, катуу стресстен улам инфаркт, инсульт сыяктуу оор дарттарга чалдыгышы ыктымал. Ыйлап боздоп турган адам кандай колдоого муктаж жана кайсы органдары жабыркайт? Айрым жаңылыктардан кийин ушул суроого жооп издейбиз. Кээ бир антибиотиктер бойдон түшүүнү шарттайт. Тетрациклин, сульфанамид, метронидазол тобундагы антибиотиктерлар кош бойлуу аялдар үчүн кооптуу экенин Канаданын Монреаль медициналык коллежинин окумуштуулары аныкташты. Кош бойлуулуктун алгачкы 20 аптасында жогорудагы антибиотиктерларды сайдыруу же ичүү түйүлдүктө генетикалык өзгөрүүлөрдү же бойдон түшүүнү шарттайт. Бирок бактериялык жугуштууга чалдыккан бойкат аял сөзсүз антибиотик дарыга муктаж болот. Мындай учурда адистен кеңеш алмайын дары ичпөө сунушталууда. Арыктоо үчүн күнүгө диета кармаганын ордуна бир күн ачка болуп, экинчи күнү каалаган тамак ашты жеген учурда салмак көбүрөөк түшөрүн Чикагодагы Иллинойс университетинин илимпоздору айтып чыгышты. Бир жылга созулган илимий иликтөөнүн натыйжасында күн алыс ачка болгон адамдардын салмагы күнүгө диета кармагандарга салыштырмалуу азыраак экени маалым болгон. Бир күндө сыйымдуулугу 500 калорийден ашык тамак жеген 100 киши атайын байкоого алынып, аларга күн алыс ачка болуу сунушталган. Бул шартты аткаргандардын салмагы 25% азайган. Индонезияда 146 жаштагы адам каза тапты. Содемиджо аттуу аксакалдын туулган жылы документтерде 1870 жыл деп белгиленген. Ал 12 апрелде сыркоолоп калып, ооруканага 6 күн жатып чыгып, үйүнө кайтканда каза тапканын BBC кабарлады. Өмүр бою чылымдан колун үзбөгөн Гота Кария өзүнөн мурда 5 аялын, ондон ашык бир тууган жана балдарын жерге берген. Ал айылдаштарына Жапон согушун эскерип, ага катышкан күндөрүн айтып берчү. Бишкекте өзгөчө балдар үчүн селкинчек курулду. Эркиндик жана Жаш гвардия гүлбактарынын кесилишинде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу максатында атайын селкинчектер орнотулду. Сорос Кыргызстан фонду менен жаштардын өнүктүрүү демилгеси уюму каржылаган бул саамалык буту баспаган жана өзгөчө балдар үчүн оюн аянтчасы болуп бере алат. Аталган эки уюм шаарда инклюзивдик өзгөчө балдар оюн аянтчасын курууну да пландап жатышат. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. 2-майдагы маалыматтар боюнча 29 апрелде Өзгөн районунун Аюу айылында болгон жер көчкүдөн жабыркаган дагы 5 адам райондук ооруканада дарыланып жатышат. Алардын дээрлик бардыгы невроз, кан басымдын көтөрүлүүсү сыяктуу дарттарга чалдыгышкан. Ал эми бирөөсүнүн мээсине кан куюлуп реанимация бөлүмүндө. Чукул кырдаалдар адам организмине кандай таасирин тийгизет? Алгач жүрөк кан тамыр органдарына каплет башка түшкөн кайгынын кесепети тууралуу жүрөк кан тамыр микрохирургу Элзар Токтоназарова буларга токтолду.
Стресс болгондо спазм болот да, артериялар болсо кан тамырлар азайып кичинеп кетишинде, эгерде буга чейинки неме оорулар болсо жана атеросклеротический бляшка деп
Кокус мындай акыбалда калган кишиге медиктер жанында болбой калса кандай жардам керек болот деген суроо жаралат. Кайгыга баткан кишинин буту колу тырышып же эси болуп бара жатса, анда аны таза абага алып чыгып, терең дем алуусун шарттоо зарыл дешет адистер. Дароо берилчү жардам тууралуу дарыгер Токтоназаров мындай кеңештерин берди.
Эгерде симптом болсо ошондо жардам берет. Мисалы давлениеңиз көтөрүлсө, давлениеңизди түшүрүш керек. Давлениеңиз түшүп кетсе, көтөрүш керек. Медик тарабынан бизники мындай да, кайсы жагы бузулуп баратса, ошол жагын кайра калыбына келтирүү. Мындай жөнөкөй кишилерге жардам ба, ал это все-таки психология. Анан жана краш синдром деген болот, обычно жер титирөөдө неме болуп калат да, таш, бетон неме стеналар базып калышы мүмкүн да кишинин буттары мисалы. Бутун базып калгандан кийин мисалы 6 сааттан дольше жатып калса бутун баскан бойдончу его обратно не стоит вытаскивать, бутун ошол жерден эле шина коюп надо будет ампутировать. Ошону ампутация кылат, эгерде биринчи 6 саатта табылса киши анда буту
Аларада Кыргызстанда чукул кырдаал учурунда психологиялык көмөк көрсөтүү маселеси азырынча кеңири масштабда ишке аша элек. Дарыгерлер менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнчө иштегендиктен окуя болгон жерге биринчи эле куткаруучулар барышарын. Бирок Орусия же башка чет өлкөдөгүдөй алардын курамында тирүү калгандарга психикалык жардам берүүчү адистер жоктугун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова ырастады.
Бизде эме жок да, психологиялык эме көрсөтөт, медицинада бар да, медиктерде. Бизде спасательдер бар. Например, чукул кырдаал катталганда ал жака бир гана эмчесин, мисалы бир гана өкөмдүн куткарушулар барбайт да, ал жака мисалы МВДныкы барат, милиция барат, скорая помощь барат. Анан ал жерден ошол жакта эме чогуу кылат да, бизде именно психолог деген эме жок. Штатный категория жок да. Водолаз деген бар, өрт өчүрүүчү, суучу куткаруучу деген категория бар. Муктаждык кээде болуп калат, баягы кырдаалга байланыштуу болот. Мисалы өзгөн райондагы көп адам аябай психологиялык жактан жабыр тарткандар да бар. Бирок ал жерде атайын медициналык бригадалар жеринде иштеген, успокоительный берип, жеринен успокоиткенге ушундай аракеттер көрүлгөн да. Бизде куткаручу гана бар. У нас, к сожалению, пока психологов нет.
Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев да чукул кырдаал учурунда психологиялык жардам берүүчү атайын адистердин жоктугунан улам бир топ кыйынчылыктар келип чыгып жатканын белгиледи.
Республика боюнча андай адистер абдан жетишсиз. Мен радиодон, телевидениядан биле көрүп атам, что Оштун врачтары ошондой бригаданы уюштуруп, жетирип, ошо иштеп атат. Жердин жерлерде айылда иштеп атат деп уктум. Бирок баягы мурдакы жанагы чрезвычайный случайларда катуу шарттарда жанагы Москвада 14 кыз өлбөдүбү, анан кийинки жанагы самолетта кулаганда происшествие болгондо билип атам, что ошондой шарттарга өзгөчө министрликтин эме ичинде ошондой бригадалар болуш керек. Мен ошол тууралуу психиатрлар, психотерапевттер болуш керек. Саламаттык сактоодо же болбосо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин составында болуш керек. Мен жана Москвага барганда мен өзүм барып келдим да, ошо Москвадагы МЧСнын врачтары менен сүйлөшүп, көп нерселерди ошо Москвадан чечтик, мындай билип келдим эле. Ошондо мен өзүмдүн тарабымнан дагы айттым эле, ушундай бригадалар, биз ошондойлорду жанагы өзгөчө жаман кырдаалдарды күтүп отурбай эле, мурдатан эле бригада кылып түзүп койсок жакшы болот эле. Анын баары менин оюмча жана финансыга эле барып такалып атат да.
Буга кошумча Эрмегалиев акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарында жана интернетте кырсык болгон жерди, жансыз денелерди же канга боелгон адамдарды, кайгылуу кадрларды кайра-кайра көрсөтө берүү көпчүлүктүн психикасына терс таасирин тийгизип жатканын айтты.
Союз учурунда СМИлер катуу аварияларды, катуу трагедияларды көп көрсөтпөгөндөр керек. Мында мындай илгеп-илгеп анан кийин элге таратчы. Азыр болсо чүчтө журналисттер чоо кичинекей чымынды төө кылып туруп көрсөтүп атышат. Ошондо деле туура эмес, адамдарды жүйлүктүрүп, адамдарды коркутуп мындай андай шарттарды алып келбегенге аракет кылыш керек да менин оюмча. Адам стресстерди алып келет да, конечно, мындай баардык эле кишилердин нерви бирдей эмес да, ошон үчүн кээ бир нерселерди мындай өлчөм менен бериш керек менин оюмча да. Баардыгын эле чыгара бергенде баардык адамдар бирдей кабыл албайт да, кээ бирөөнүн нерви начар, кээ бирөөнүкү карыган, кээ бирөөлөрү жаш жаңы өсүп келаткан нерв ушулорду көрсө дүүлүгүп кичине нерви козголушу мүмкүн.
Дүйнөлүк саламаттык уюму депрессия, коркуу жана чочулоо сыяктуу психикалык дарттарга чукул кырдаалдарга күбө болгондордун 4% учурарын, посттравмалык стресс же жакындан айрылгандардан кийинки депрессияга болсо 20% ал эми жөнөкөй психологиялык соккуга көп сандаган адамдардын кабыларын аныкташкан. Жакындан айрылып кыйналып турган адамга көрсөтүлүүчү жардамдарды Эрмегалиев санап берди.
Эми жанындагы кишилер эми эгерде эң жакын кишилерди жоготсо, ыйлап кыйкырып атса, конечно, аларды сооротуп, акырын успокоить этип эметкенге аракет кылыш керек. Бирок жакындарын жоготкон адамдарды да түшүнүш керек да, кичине алар ыйлап, кичине өзүн өзү бошотуп алса дагы жакшы да, кичине өзүнө келе түшөт. Анан совсем эле аларды эле дары берип эле укол сайып эметкендин эле кереги жок. Аларга жанында бирөө болуп сөз менен болсо дагы жардам кылып, сөз менен болсо дагы мындай колдоп, түшүндүрүп айтып турган эле керек менин оюмча. Анан эгерде түн ичинде уктабай же жанакындай коркунуч же депрессиялар пайда боло турган болсо, анда дарыларды кошуш керек.
Чукул кырдаалдан жабыркагандарга психологиялык көмөк көрсөтүү боюнча ЮНИСЕФтин атайын колдонмосунда көмөк пирамидасы берилген. Анын биринчи принциби өзгөчө абалдан жабыркаган адамды жакшылап сурамжылап, баардык кыйынчылыгын аныктап алгандан кийин тийиштүү көмөк планын иштеп чыгуу болуп саналат. Ал эми Кыргызстанда болсо чукул кырдаалдан жабыркаган адамдарга азиздешкен психолог же психиатрлар жокко эсе. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Жакындарыбыз ар дайым аман жана жаныңызда болсун. Оорубаңыз. Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Азаттык», программа «Перекрёсток». В бишкекской студии работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы в нашей передаче поговорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Эта тема на этой неделе стала снова актуальной после того, как были сбиты два школьника. Слава богу, они остались живы. Министр внутренних дел Улан Исраилов взял это дело под личный контроль. Вообще, об этой проблеме в нашей стране говорят уже очень много лет. Все министры, которые приходили на этот пост, обещали наконец-то решить эту большую проблему, но она до сих пор так и не решена. Правительство много раз пыталось реформировать систему МВД, дорожно-патрульную службу, но ощутимых таких результатов достичь не удалось. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, я их с удовольствием представляю. Нурмамбетов Ахмед Юсупжанович, старший инспектор управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики, и Айбек Баратов, гражданский активист. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли время прийти к нам на передачу. Ахмед Юсупжанович, первый вопрос я вам адресую. Уже ровно год, как существует патрульная милиция, но предполагалось, что патрульная милиция решит многие проблемы, но почему-то аварий на дорогах республики меньше не стало. Вот скажите, пожалуйста, почему? И вообще поделитесь результатами деятельности патрульной милиции за прошедший год.
Ну, деятельность патрульной милиции, она заключалась, то есть, к обеспечению безопасности дорожного движения. Здесь еще общественный порядок, как бы служба патрульной милиции ППСМ была закреплена.
Да, объединены.
Да. Мы осуществляли к обеспечению безопасности дорожного движения еще функции выездов на место по вызову по телефону 102. То есть в этом отношении тоже имеется положительная сторона. За истекший период, допустим, за 3 месяца 2016 года, хотя имеется место, что ДТП имеет место увеличение, тут тяжесть последствий у нас снижается, пускай на 20% за истекшие 3 месяца.
С начала года
уже какой-то, да, положительная сторона есть.
А какие цифры вот можете по цифрам именно привести?
За 3 месяца 2017 года у нас совершено 1169 дорожно-транспортных происшествий. Это в сравнении с прошлым годом на рост составил плюс 13,1%. Рост у нас идет.
Рост аварий.
Рост аварий, да, количество. Со смертельным исходом при ДТП погибло 148 человек. По сравнению с прошлым годом на минус 20,8% ниже показатель. Но все равно это нас огорчает, потому что люди гибнут. В количестве раненых 1686 человек получили различные степени телесного повреждения. В процентах по сравнению с прошлым годом на плюс 7,1% у нас идет рост. Но здесь можно сказать, что регистрация потерпевших идет за незначительные... Любые обращения граждан в больницу у нас идет регистрация. То есть мы считаем, что они получили телесные повреждения. Вот практически все мы регистрируем. В связи с этим у нас небольшой рост, я так думаю.
Ну вот все-таки статистика все равно неутешительная, прямо скажем.
Да, я согласен.
Патрульная милиция, как это было вот заявлено в прошлом году, с помпой так все это было презентовано, у сотрудников патрульной милиции были снабжены они специальными видеокамерами, то есть чтобы не было каких-то различных коррупционных проявлений, но все равно как-то... органы, сотрудники научились как-то все это преодолевать. Вот почему значительного успеха, значительного роста, да, вот именно пресечения аварий на дорогах, почему этого не произошло? Скажите, пожалуйста.
Ну, в каком-то... Вообще, мое мнение, чтобы было как бы приближенно к идеалу, да, все-таки необходимо безопасный город нести. Вести систему. Проект, это все понимают, к этому идем, как говорится. Все равно человеческий фактор, как бы мы в этом отношении не убрали.
Угу.
То есть люди, которые работают, не то что качественный состав, а вообще, когда в принятии решений, допустим, нарушил правила или не нарушил, да, принимать решение человек, значит, все-таки есть упущение.
Айбек, вы уже достаточно долгое время следите за ситуацией на дорогах. Было время даже, когда вы сами выезжали патрулировать город, следить за ситуацией. Даже пытались как-то следить за работой сотрудников дорожно-патрульной службы, фиксировать их нарушения. Где-то, может быть, они взятки там берут, какие-то нарушения. Вы хорошо знакомы с этой ситуацией. Расскажите, пожалуйста, вот как вы думаете, в чем все-таки корень проблем наших на дорогах состоит?
Основной корень проблемы, наверное, состоит, ну, по моему убеждению, состоит в чувстве безнаказанности. То есть принцип неотвратимости наказания, он у нас, к сожалению, какой-то непринципиальный. Проблема в том, что люди, один раз избежав наказания, пытаются и повторяют это из раза в раз. Если человека бы сразу за любое правонарушение на дороге наказывали, и если бы это было, ну, процент приближен к 100, то в следующий раз этот нарушитель, он бы уже не повторял бы, или с меньшей вероятностью этого бы делал. Но сейчас мы видим, что на дорогу, если мы в любой день, в любое время выезжаете, если просто постоять на одном любом взятом перекрестке города и понаблюдать ситуацию, то каждую минуту по несколько нарушений на каждом перекрестке. Это почему происходит? Потому что, опять же, люди это совершают, тысячи и тысячи нарушений происходят, из них только десятки, возможно, наказываются за свои правонарушения. То есть наша система, система там, дорожной патрульной службы, да, она не способна сейчас, на сегодняшний день, противостоять вот этому чувству водителей, чувству безнаказанности.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Ахмед Юсупжанович, вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, за какие нарушения водителей, да, вот каков процент нарушения, за что они совершают, вот больше всего, допустим, вождение в пьяном виде или выезд на встречную полосу движения, можете вот по цифрам какую-то статистику нам привести?
Ну, самое такое большое нарушение, конечно, выявляются нарушения, это ремень безопасности, за пользование телефоном. Это по статистике вот у нас нарушение выявляется. Но я мог бы привести цифры, допустим, выявление скорости или состояние, нетрезвого состояния, если водитель управлял. Но я тоже считаю, я согласен сейчас с нашим участником Айбеком, потому что, скорее всего, водитель чувствует безнаказанность. Я с этим согласен.
Угу. Ну и тогда расскажите нам о том, почему водитель чувствует безнаказанность. Вот, допустим, человек, водитель, сел за руль в нетрезвом состоянии, вот, и потом произошло ДТП. Что, какое наказание ему грозит?
Ну, за
штрафы там или прочее, если
здесь не предусмотрен штраф или лишение прав.
Так.
это компетенция судебных органов.
Угу.
Но не то, что каждый водитель, который употребив, он, как Айбек уже сказал, он знает, что вероятность, что он поймается сотруднику дорожной полиции, да,
угу,
наименьшая. А вот, конечно, не думает, что он совершит ДТП, будет привлечен к ответственности и так далее.
Угу. И вот по цифрам, допустим, штраф, допустим, сколько ему человек, который сел в нетрезвом состоянии, вот его проверили потом на наличие алкоголя в крови, сколько ему?
Ну, я по памяти, полагается, 20 тысяч и лишение права до 4 лет, по-моему, я по памяти говорю.
Угу. А вы можете сейчас рассказать за последнее время, ну, за год или за 3 месяца, прошедших с начала года, сколько человек, сколько водителей вы лишили водительских прав? Есть у вас такая статистика?
У меня есть количество задержанных водителей. Я озвучу, за 3 месяца 2017 года было задержано 2952 водителя. 952 водителя было задержано за 3 месяца. Но этот процент, ну, чисто я от себя скажу, конечно, это малое количество. Я считаю, что все-таки употребляют больше.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что в эфире радиостанция «Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы говорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Беседуем мы сегодня с Нурмамбетовым Ахмедом Юсупджановичем, старшим инспектором управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики, и Айбеком Баратовым, гражданским активистом. Ахмед Юсупджанович, давайте непосредственно вот к одной проблеме обратимся, к нашумевшей, которая произошла не так давно. Сбитые два мальчика на дороге. Как известно, правительство и министр МВД взял под личный контроль это дело. Расскажите, пожалуйста, как проходит расследование. И была информация на этой неделе о том, что родственники совершившего наезд пытаются оказать какое-то моральное и физическое давление там, то есть на родственников, на родителей этих детей.
Вот, нет, информация была, что они просят. Просят как бы написать встречное заявление, но, видимо, обязуются возместить ущерб, я так считаю. Но по следствию Главное управление патрульной милиции не ведет следствие. Мы принимаем участие в оформлении, в задержании, в поисках этой автомашины, в совершении. Но само следствие ведет следственное управление. Мы за следственные этот, органы не можем отвечать сейчас.
Айбек, у меня к вам такой вопрос. Понятное дело, что водители, автомобилисты зачастую нарушают правила, но логично или правильно ли говорить о том, что только водители в этом виноваты? Ведь, вот, допустим, я передвигаюсь по городу, особенно сейчас потеплело, я передвигаюсь на велосипеде, я пересекаю очень много перекрестков и сам являюсь свидетелем того, как пешеходы элементарно не смотрят на светофор, горит красный сигнал светофора, они просто начинают переходить улицу или в неположенном месте, или на красный сигнал светофора. Естественно, это влечет за собой какие-то нежелательные последствия, там, и водители начинают сбивать их, там, различные ситуации бывают. И, естественно, у нас какое правило такое часто негласное? Пешеход всегда прав. Верно ли это, Айбек? Ну, часто же бывает такое, что пешеходы, прежде всего, тоже сами много нарушают.
Ну, конечно. Конечно, пешеходы — это... Это такие же люди, как и водители, они тоже нарушают, они тоже переходят, где попало, в неположенном месте и провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Ну, как бы, что здесь говорить? Это в целом правовая культура наших граждан, потому что сейчас я пешеход, и, например, если я сажусь за руль, я точно так же, если я нарушаю как пешеход, я нарушаю как водитель. Вот, она связь прямая, и она как бы на всех распространяется. И я считаю, что вот сейчас государство должно обратить, ну, как бы брать контроль, вернее, брать на контроль, да, не отдельные случаи. Вот министр, например, должен взять под личный контроль не только ситуацию с этими двумя школьниками, а вообще ситуацию на дорогах страны. Я считаю, что это личная ответственность. Если сейчас, в течение месяца, например, да, не улучшить какие-то показатели, вот мое личное мнение, этот министр должен подать в отставку.
Так
вот.
Сколько у нас же было министров, которые обещали решить проблему, но так ее и не решили.
Вот.
А вы даете 3 месяца всего лишь.
Ну да. Я считаю, что за 3 месяца можно навести порядок. Тут вопрос в политической воле. Ну, как бы это не только министр, конечно, должен отвечать. Это все в целом правительство. Это комплекс мер. Это правовая база. Это с точки зрения, ну, вот министерство то же самое, образование, да, они должны, ну, я не знаю, это должен быть какой-то особый курс, это должна быть пропаганда на государственном уровне, по телевизору должны показывать о безопасности дорожного движения. А у нас пока что-то не случится, пока кого-то не убьют, не собьют, к сожалению, на эту проблему не обращают внимания. Только там обсуждается где-то в интернетах и так далее. Но чтобы взять и поднять на государственный уровень проблему эту, потому что реально люди гибнут, как на войне.
Угу.
То есть я считаю, тогда нам нужно военное положение какое-то вводить, да? И комплекс мер, ну, антимер таких.
Ну вот, судя по тому, по тем новостям, которые поступали, даже президент обратил внимание на эту проблему, был созван Совет обороны, и уже действительно, вроде бы как всерьез начали, снова обратили внимание на эту проблему. Ахмед Юсупджанович, скажите, пожалуйста, вот уже какие-то указания министерства или ваше руководство поступили, что нужно прежде всего предпринять вот, ну, на первом этапе? Какие-то были указания?
Да, у нас сейчас было обращение, там петиция была на имя президента. Поступило протокольное поручение с правительства. Мы сейчас над этим работаем. Допустим, имеется как бы запланировано ужесточить административную ответственность водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Угу. Микроавтобусов, такси. Вот в этом плане у нас идет работа. Вот сейчас это тоже было обращение граждан.
Вот по поводу петиции, да, вот этой, да?
Ужесточить наказание, ну, административным за нарушение водителями общественного транспорта. Над этим ведется работа. Вот сейчас за нарушение парковки у нас уже подписано постановление. Сейчас вот механизм, ну, вот нюансы мы все подведем, инструкцию сделаем. Общественность оповестим, что будет работа вестись. Будут по парковкам будем работать. Тоже летом уже, ну как, тоже по средствам массовой информации я узнаю, что Кыргызтелеком будет вводить уже безопасный город, камеры будут ставить. Угу. Это тоже вот положительная сторона. Так.
Ну вот у меня к вам еще вот такой вопрос. По вашему мнению, вот вы человек, который хорошо разбирается в этой теме, вы говорите, что нужно ужесточать наказание, повышать штрафы значительно. Вот скажите, пожалуйста, до какого уровня нужно повысить эти штрафы или, может быть, какие-то ужесточить наказание, чтобы, ну, дорожно-транспортных происшествий на дороге, на дорогах Кыргызстана стало меньше?
Нет, я не считаю, что ну, если мы ужесточим штрафы, порядка будет больше. Надо выявлять нарушения. Вот когда будут камеры выявлять, то есть вот этот фактор человеческий, что вот, допустим, и не хватает же сотрудников на каждом перекрестке поставить, все камеры будут выявлять. Вот тогда уже безнаказанность, уже водитель будет знать, что он камеры зафиксирует, он будет платить штраф. Даже в этом размере, на который сегодня существует. Я считаю, уже будет какой-то эффект.
Ну, видите, как получается, у нас водитель берет, совершил какое-то нарушение, берет, расплачивается потом, платит этот штраф и снова уходит безнаказанным. То есть, правильно вот так и говорил Айбек, чувство безнаказанности. Он снова едет и совершает правонарушение. Может быть, увеличить штрафы в несколько раз, может быть, даже в десятки раз, чтобы он понял, что, ага, если я в следующий раз это совершу, то, ну, это действительно ударит там по бюджету семейному или как вот Айбек. Как, что ты думаешь? Во сколько раз нужно?
Я бы повысил и штрафы еще, конечно же. В том числе ввел бы вплоть до уголовной ответственности за вот нетрезвое вождение. И вот была озвучена цифра, да, почти 3000 за 3 месяца. То есть это 1000 водителей в нетрезвом состоянии в месяц. Соответственно, если мы говорим о 20 тысячах сомов штрафа, это 20 миллионов в месяц сомов должно было поступить в госбюджет. За 3 месяца 60 миллионов. Я не знаю, поступили ли эти средства или нет, но... Ну, там можно, да, наверное, задаться этим вопросом. Я уверен, что это очень малая часть того, что только было выявлено. Если по факту, ну, там, наверное, раз, может быть, в 15, в 20 больше. А, соответственно, если, опять же, ну, машины, они, вернее, камеры, они, к сожалению, не смогут выявить состояние нетрезвости, да, водителя. Угу. Нам нужна служба дорожная, которая будет реагировать по заявлениям граждан. И вот к вопросу безопасного города. Безопасный город, опять же, это мы сами, граждане. Мы должны следить за ситуацией в городе, вообще в стране и на дорогах. Если мы видим нарушение и зафиксируем это, и опять же выложим куда-то, ну, в соответствии, или отправим на горячую линию, они должны реагировать. И этому сообщению должен присваиваться, опять же, тот же входящий номер. И чтобы еще больше подстегнуть и мотивировать граждан быть более социально ответственными и, ну, как бы, реагировать на такие случаи, фиксировать их, я бы предложил выдавать премию. А здесь ничего плохого нет. Я считаю, что государство должно стимулировать своих граждан быть более активными и ответственность их, как бы, повышать.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
В эфире радиостанция «Затык», программа «Перекресток». Сегодня мы говорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Беседуем с Нурмамбетовым Ахмедом Юсупжановичем, старшим инспектором управления координации контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики и гражданским активистом Айбеком Баратовым. У меня вот еще такой вопрос к вам, Ахмед Юсупжанович. Все вот эти, когда вот патрульная милиция приступила к своей работе, сотрудникам были выдано специальное оборудование, аппаратура, видеокамеры наблюдения, чтобы сотрудники сами не превышали своих должностных положений. Но и тем не менее, Айбек прекрасно знает, ну, все мы прекрасно знаем, что сотрудники патрульной милиции, как и раньше, продолжают брать взятки и обходить, как-то преодолевать вот эти все преграды, да, видеофиксатор там и прочие вещи. Ну, есть у вас какая-то информация, статистика, как все-таки с этим бороться? Мы все-таки знаем, что и сегодня, и продолжают ваши сотрудники какие-то брать взятки, даже не такие большие, да, вот, Айбек? Ну, правда же, на самом деле?
Ну, да, это даже признают сами сотрудники, то есть они в приватных беседах, они говорят, да, что вот, ну, то есть какая информация? Они не говорят, что мы сами берем, они говорят, что вот есть новенькие, так скажем, да, которых там взяли на работу, которые должны отмечаться. То есть это, ну, все, я думаю, что, ну, многие, по крайней мере, об этом знают. Нужно смотреть правде в глаза. Но с другой стороны, опять же, мы виним людей в том, что государство, опять же, не может для них создать условия. При зарплате в 10 тысяч сомов невозможно не брать взятки. Ну, да, возможно, там это плохо прозвучит, но, например, если бы у меня была такая зарплата и была возможность как-то воздействовать на водителя, скорее всего, я бы подумывал об этом.
Тоже брать, как бы.
Конечно, почему? То есть мы сами толкаем их. А если мы им обеспечим за заработную плату в 50 тысяч сомов, если мы им скажем, что 25% от штрафов, собранных индивидуально, конкретно от инспектором, либо на отдел там, или что-то, будет поступать вам, если вам будет обеспечена форма, автомашины, ремонт и так далее. Как только вот государство предоставит все условия, и тогда мы можем требовать, вот попробуй только сейчас возьми взятку. Хоть сом возьмешь, вылетишь с позором и еще и сядешь на какой-то срок. Вот в чем...
Ахмед Юсупжанович, вот ваша позиция. Как вы с этим боретесь и что нужно сделать? Вот, видеоаппаратура, она особого такого эффекта тоже не дала.
Ну, видеорегистратор, да, он свой эффект тоже по-своему действует. Это воздействует на дисциплину, в первую очередь, сотрудника, который запись ведется непрерывно, согласно приказу Министерства внутренних дел. За отключение регистратора вплоть до увольнения принимаются меры. Такие единичные факты есть, конечно. То, что вы говорите, что хотя дорожно-патрульная служба была преобразована в патрульную милицию, эффекты насчет коррупционных проявлений не уменьшились, да? Я согласен с этим. Конечно, абсолютно я не могу сказать, что все сотрудники патрульной милиции...
Ну да, естественно, честные, мы не можем это
чистые,
сказать.
Чистые там все такое. Но есть такие факты. Вот тоже соглашусь с Айбеком, что мы все-таки регистратор или еще какие-то меры, это против коррупции мы боремся среди своих, являются последствием. То есть причина, одна из основных причин – низкая зарплата. Я с этим тоже согласен.
Сколько вот средняя зарплата сейчас сотрудника?
Ну, сотрудника инспектора, младшего инспектора на сегодняшний день, примерно 10 тысяч сомов, как озвучили.
Угу. Проблема вот это все-таки
нет,
есть?
Нет, одна,
да?
Одна из проблем. Но несмотря на это, мы пытаемся создавать условия, выдавать горюче-смазочные материалы, автомашины, ну, максимально, по мере возможности.
Угу. Но вот когда запускали патрульную милицию вот в прошлом году, были новости о том, что не хватает средств, нужно еще, да, вот машин не хватает у вас элементарно. Элементарно не хватает денег на горюче-смазочные материалы, на топливо. Как-то вот продвинулось в этом направлении?
Ну, в этом направлении у нас сейчас действует постановление правительства, согласно которого за составление протокола 10% от поступившей суммы штрафа идет на вознаграждение сотруднику, который составил этот протокол. 5% идет сотрудникам аппарата управлений и 10% на материально-техническое стимулирование, то есть на покупку формы, автомашин, вот в виде регистратора мы приобрели на эти суммы. Ну, и так далее. То есть вот это, то, что сегодня тоже озвучили, 25% вознаграждения представлять, у нас в этом направлении на сегодняшний день имеется. К нам отправляют фотографии, мы принимаем меры. Соответствует законодательству.
Ну, время нашей передачи подходит к концу. И последний вопрос вам задам. Ахмед Юсупджанович, Айбек, пожалуйста, в нескольких предложениях или в нескольких пунктах, пожалуйста, обозначьте, какие проблемы прежде всего нужно решить сегодня, чтобы нарушений на дорогах у нас стало меньше. Вот несколько по пунктам, можете.
Я считаю, первым это введение безопасного проекта «Безопасный город».
Угу. А еще?
В первую очередь. Сейчас скажу, что поднять зарплату сотрудникам патрульной милиции...
Ну, почему? Конечно.
Тоже одна из фактов будет. Ну, тоже существенно надо поднять, существенно, чтобы действительно потом можно было спросить.
А насчет повышения качества сотрудников, работы их, профессионализма?
Насчет приема на работу, у нас идет конкурсный отбор, сейчас принимается на работу по конкурсу. Ну, тоже свой эффект дает, что единично один человек, руководитель только, не решает, кого принимать на работу, кого нет. То есть это какие-то этапы положительные здесь сотрудник проходит, как бы экзамены сдает, имеет место, что положительная сторона есть.
Айбек, ну и твои несколько пунктов.
Ну, первый основной пункт вообще в любой проблеме, не только дорожной, но и любой, какой бы мы ни взяли проблему, это проблема образования. Я считаю, что в первую очередь государство должно делать упор на это. Это будет образование в области там, правовой грамотности, образование в целом, развитие этого. Чем более образованный человек, тем он менее подвержен тому, чтобы там, нарушить закон, преступить и так далее. Потому что он осознает ответственность, он понимает, что это такое. Чем более образованное у нас будет общество, тем менее оно будет коррумпировано, оно будет более развито, и тем, соответственно, меньше у нас будет правонарушений и преступлений. Что касается конкретно вот, нашей темы разговора, конечно же, введение безопасного города необходимо. Потому что это более широкий спектр, нежели там просто дороги. Это также и биометрические какие-то... Ну, то есть человек пропал, человека украли и так далее. То есть можно будет опознавать. Но как первый шаг, просто вот то, что мы обсуждали, я бы предложил ввести такое, чтобы государство у нас обратилось к гражданам и сказало, вот помогите нам. И вот такие ресурсы, как Катар.кг, которые я недавно воспользовался и получил ответ, и что водителя, нарушившего правила, его оштрафовали, таких надо больше, и нужно это делать более открытым, потому что ответ только я получил, и если бы я это не описал бы там в интернете, никто бы не узнал. А если это был бы, ну, каждый факт бы был бы просто гласным, да, все бы видели, что такой-то нарушил, и МВД ответило, что вот его оштрафовали, вот протокол, там можно без имен и так далее, то люди бы почувствовали, что есть вот обратная связь. Вот больше обратной связи хотелось бы пожелать и вот совместной работы с гражданами.
Это была программа «Перекресток» на радио «Азатык». Сегодня мы говорили о безопасности на дорогах Кыргызстана, беседовали с Нурмамбетовым Ахмедом Юсупжановичем, старшим инспектором управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции, и гражданским активистом Айбеком Баратовым. На этом наша программа завершена. Я благодарю вас за участие. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Перекресток» на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.